Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я был бы рад, я был бы счастлив, если бы действительно 1 300 000 монголов, включая лошадей и баранов, говорили бы по-русски. Но, к сожалению, нету этого.
Литовская литература издавалась в больших количествах на русском языке в советские времена, чем теперь. Литовские актеры Банёнис, Адамаитис знали во всем Советском Союзе. И это был выходом и на Запад.
В этом выпуске речь пойдет о русском языке, о том, что с ним происходит после распада Советской империи.
В XIX веке Болгария была одинаково ориентирована и на Россию, и на Европу. Вот уже 20 век, если говорить о временах социализма, то я бы мог сказать, русский язык повлиял на болгарский в плохом смысле этого слова.
Было какое-то разочарование, потому что русский язык во Франции достиг своего пика в конце 80-х, в начале 90-х годов. Тогда была надежда, что Россия откроется, станет демократической страной.
Подробней о новых приключениях русского языка минут через 15. Начнем же с другой темы. В рубрике «Наши современники» профессор психиатрии, автор книги «Кладезь безумия» Борис Херсонский. Он живет и работает в Одессе, пишет стихи и эссе.
Я работал в психиатрической больнице около 15 лет. Пришел я туда, это 76-й год, а ушел в 89-м году. И поэтому работа-то моя пришлась не на лучшие годы для так называемой советской психиатрии. Собственно, лучшие годы для психиатрии так и не наступили, потому что условия в больницах после развала Союза, да, после того, как было резко сокращено финансирование на содержание больных, на медикаменты, конечно, только ухудшались. Правда, перестали принудительно госпитализировать пациентов, но и это двойственная ситуация, потому что некоторым людям надо было бы дать просто кров и пищу, потому что они не могут о себе позаботиться. Это те больные, которых мы сегодня видим на улице. Кстати, такие же истории произошли, ведь в Соединенных Штатах после закрытия больших психиатрических больниц, и была даже напечатана такая книга «Безумие на улицах», «Madness on the Street», да, в которой анализировались негативные последствия психиатрической реформы. Но у нас же никто больницы не закрыл, раз. А во-вторых, никто не открыл реабилитационных центров. Но неважно, это сейчас. У нас всех были любимые пациенты. Они были любимы, потому что они были как-то по-особому безумны, интересны и очень мирны. Что самое главное, никогда никого не обижали. Этого человека явно нет, так сказать, на белом свете, родственников у него не было. Могу даже назвать его фамилию, да. Его фамилия была Краштан, а подписывался он Краштан, Красноштан, Вуди, Гертруди и еще несколько каких-то рифмованных слов. Это был фронтовик, получивший тяжелую травму черепа на войне. После этого он все-таки оправился и какое-то время служил в милиции. Но вдруг заболел психически, у него развился очень сложный бред. Этот бред повторяет сюжеты нескольких мифов. Допустим, миф о антиподах. Под землей есть другой мир, и там ходят другие люди, причем ходят стопа к стопе. Они такие же, как и мы, но совершенно противоположны нам. Но противоположности начинают проникать друг в друга. Он, конечно, ни о какой диалектике не имел представления. Это был полуграмотный человек. Мы тогда говорили, его бред интеллигентнее, чем он сам. Поэтому в каждом мужчине есть женщина, а в каждой женщине мужчина. В каждом негре есть белый человек, а в каждом белом человеке негр. Но что самое важное, в каждом фашисте коммунист, а в каждом коммунисте – фашист. По этой логике памятник Ленину на Куликовом поле на самом деле являлся памятником Гитлеру. А Гитлера больной Кронштадт очень не любил. И поэтому каждый год 9 мая больной Кронштадт надевал свою военную форму при медалях и орденах и шел на площадь осквернять памятник Ленину. Делал он это так, как собачка метит свою территорию. Поскольку это было форменное безобразие, да, а привычка больного Кронштадта была постоянной, то обычно его уже ждали у этого памятника и не давали ему выполнить историческую миссию. Его везли прямо в больницу. А потом начали везти в больницу за день до 9 мая, и таким образом социальное неудобство этого больного компенсировалось. Больной нам подробно рассказывал к нашему немалому удовольствию, почему он не любит этот памятник, что он с ним делает. Да. И в общем и целом его мы и подкармливали, и очень охотно слушали. Он каждый раз придумывал что-нибудь еще. И вот один раз, когда приехала скорая помощь за ним, она обнаружила пустую квартиру. Двери были открыты. Открыта была и дверца шкафа, где висел мундир со всеми орденами. А вот больного Кронштадта в квартире не было. А 9 мая к памятнику Ленина шел очень бедно одетый, небритый человек. Он нес в руках авоську. А в авоське стоял 3-литровый бутыль, завернутый в газету. Что было в этом бутыле, наверное, слушатель уже догадался. Бутыль был торжественно разбит о пьедестал памятника Ленину, а больной Кронштадт угодил в 3-е отделение на особо длительный срок, вероятно, пропорциональный сумме осквернения, которое состоялось в этот праздничный день. Я бы рассказал, может быть, такие забавные истории, которые, может, забавными и не были, потому что мы все дежурим ночью и ходим по всем отделениям. Темная территория, всякое может быть, поэтому с нами обычно шел плечистый какой-нибудь санитар или больной из алкогольного отделения. И вот трижды в моей жизни за мной шли санитары, которые на самом деле санитарами не были. Первый раз это был одесский журналист Валерий Барановский. Дело в том, что в это время в больнице находился на принудительном лечении мятежный капитан Морозов. Об этом человеке можно рассказывать довольно долго. Важно было то, что он был пламенный коммунист. Очень честный коммунист, и поэтому он терпеть не мог тех нечестных коммунистов, которые все решают. И он писал на них жалобы. А поскольку содержание этих жалоб соответствовало истине, он и попал в сумасшедший дом, и надо было каким-то образом, да, о нем дать знать. И вот за это взялся Барановский, но нужно ведь было каким-то образом встретиться с капитаном Морозовым. И вот я делал обход, Валерий шел вслед за мной, мы зашли в отделение, зашли в палату, а он был в отдельной палате. К нему, кстати, очень хорошо относились в больнице, но выпустить его не могли никак. И где-то часа полтора поговорил с капитаном Морозовым. Я удивляюсь, каким образом никто об этом не донес в администрацию. Должны были бы донести. Но, может быть, просто потому, что дежурная сестричка относилась ко мне с некоторой симпатией, она не написала соответствующего рапорта. Не знаю. Второй раз со мной шел покойный Юрий Щекотихин, которого, наверное, многие помнят по его бескомпромиссным статьям. Больных не было там, которые его интересовали, но человек, который его интересовал, был в больнице. Поэтому ему нужно было посмотреть, в каких условиях содержатся больные. Он писал в то время статью «После шторма» об этом человеке, и вот я показывал ему больницу. Меня с ним познакомил наш общий друг, и я решил рискнуть. Третий же случай был совсем забавным. Одна бывшая одесситка, очень творческая дама, вернулась в Одессу из Италии, где она жила и, по-моему, живет и сейчас, и привезла своего тогдашнего мужа. Тогдашний ее муж был итальянец, член, по-моему, ЦК Коммунистической партии Италии, молодой обаятельный человек, по профессии психиатр, очень хорошо знавший русский язык. Мы встретились, конечно, поболтали, и он сказал: «Хочу в больницу». Я говорю: «Хотите, пожалуйста, да, встретим, все расскажем, все покажем». Ну и иду к главному врачу и говорю, что вот такое дело, вот итальянский коммунист, член ЦК, врач-психиатр, хочет ознакомиться. Пошел он дальше, следовало неприлично, чтобы не было его ноги здесь. Если я узнаю, что он здесь, то ноги твоей не будет в этой больнице тоже, так сказать. Дальше ж нелицеприятные слова о том, кто я такой и почему я вообще кому-то что-то обещал. Ну и вот, я сижу и думаю, мне обидно за себя, мне обидно за больницу и за державу, наконец. Хотя за державу, в общем-то, не обидно. Что она из себя представляет, я хорошо понимал. Но не показать ему больницу я не мог. А посему? Он пришел, когда мы договорились, когда у меня было ночное дежурство. Сначала в лабораторию, где я работал, а я работал тогда в психологической лаборатории, пришли мои друзья-врачи, и мы все поговорили, поели, попили, так сказать. А затем я пошел на обход, и за мной шел санитар, говоривший по-русски с некоторым акцентом. Это был член ЦК Компартии Италии, да, который таким образом знакомился с организацией психиатрии на практике. И это тоже совершенно не раскрылось. То есть все три моих таких почти террористических акции, да, против советской психиатрии прошли безнаказанно для участников. А вот некоторые другие вещи уже безнаказанными для меня не прошли и в конечном итоге привели к необходимости увольнения. Но это уже другая история.
Вы слушали монологи профессора психиатрии, автора книги «Кладезь безумия» Бориса Херсонского. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». У русского языка в разные времена были свои взлеты и победы. В Российской империи и в СССР он был своего рода лингва франка. Долгие десятилетия, уже в 20 веке, он был коммунистическим лингва франка, универсальным языком среди тех, кто исповедовал коммунистические взгляды. Развал империй по-разному сказывается на судьбе языка империи. После развала Британской империи английский только упрочил свои позиции в мире. Начало 21 века трудно назвать звездным часом русского языка. Понемногу он отступает к границам России. Хотя есть и исключение – Израиль. Что происходит с русским языком за границами России? Об этом и пойдет речь. Начнем с Востока. 1 300 000 граждан Монголии утверждают, что они владеют русским языком. Я попросил прокомментировать эту статистику монгольского скульптора Дэна Барсболта.
Я был бы рад, я был бы счастлив, если бы действительно 1 300 000 монголов, включая лошадей и баранов, говорили бы по-русски. Но, к сожалению, нету этого.
Лошадей Пржевальского или вообще всех лошадей?
Всех, всех, да, конечно.
Ну, русский язык или, по крайней мере, русские слова вошли в состав монгольского?
Конечно, как и в составе русского языка много монгольских слов. Часто говорят «стол». Дело в том, что в Монголии столы же ведь в юрте низенькие, а вот те европейские русского типа столы, они пришли в Монголию с русскими, советскими. Русское масло, советское масло, оно было что-то, видимо, новым, поэтому его до сих пор называют маслом. Машины, почти все части машин называются русскими словами.
В современной, в сегодняшней Монголии какую реакцию вызывает русская речь?
Ностальгически удивленная, потому что русских стало очень мало. В основном-то у нас кто? Южный корейцы, китайцы и японцы, большая орда американцев и вообще англосаксонцев и германцев и французов. К русским до сих пор относятся очень тепло.
Что сейчас происходит с учителями русского языка, с кафедрами русскими?
И русский язык, он уже не имеет того влияния и этой страны, и империи уже нету. Мало кто говорил по-русски хорошо. В школах, потому что насильно его заставляют. Теперь, конечно, и дети, и родители бегают и пытаются найти школу, где был бы приличный английский.
Дэн, вы много путешествуете, бываете в разных странах. Вы пользуетесь русским как лингва франка?
Я был в Северной Корее, и, к своему удивлению, я там встретил очень много северокорейских переводчиков в штатском, которые говорили на довольно приличном русском языке. Там было мало акцента, и, в общем-то, можно было понять, о чем они говорят. Но дело в том, что проблема Северной Кореи, то есть мы, конечно, с удовольствием, и они очень обрадовались общению. Вот я там заметил такую вещь. Корейцы, вот 25-40 лет им наши переводчики были, и какая-то группа вот этих всех КГБ-стукачей, которые плотно окружали нас, они говорят на каком-то очень странном русском. То есть вроде бы он русский, но он не русский, потому что я так пытался понять, в чем дело. Оказывается, те педагоги русского языка, которые окончили русские институты в Советском Союзе, потом уже никуда не выезжали. Страна была закрыта, поэтому они передавали то, что они знают, своим студентам. И вот прошло сейчас, получается, где-то 3-4 генерации учителей русского языка, а так как у них не было постоянной связи с носителями этого языка, и, в общем-то, и не выпускали за границу, то этот русский язык превратился в такой очень странный, не знаю, новоязым, можно назвать это или нет. Они мне дали очень много всяких журналов, газет на русском языке, изданных в Корее. Но этот язык, конечно, вообще-то чудовищный. В таких диктатурных образованиях там же ведь не бывает вот этого чувства юмора и второго плана. Например, там в журнале «Портрет великого вождя» он стоит с какой-то девушкой, и внизу подпись, что «Великий вождь кружил большой и горячей любовью, ткачиху атакуют». Нам-то ведь сразу что-то такое нехорошее, кажется. А корейцы это воспринимают очень серьезно. Когда им это показывали, первая реакция, конечно, они изумление, второй страшный испуг, потому что, не дай бог, что кто-то услышал рядом. Ну, а так русским языком, конечно, пользуешься и в Америке, особенно на Брайтон-Бич.
Я по телефону познакомился с вашими детьми, когда звонил вам, и, оказывается, ваши дети хорошо говорят по-русски. Почему?
У них первый-то английский, то есть они между собой говорят, и второй чешский, и третий русский, потому что как-то у нас так получилось, что мы с женой, она у меня чешка, мы с ней говорим такой смесью русского, венгерского, монгольского языка. А с детьми как-то так получилось, что я с детства с ними говорил по-русски, а моя жена говорила с ними по-чешски, поэтому они говорят на этих трех языках.
Монгольский скульптор Дэн Барсболт. Мой следующий собеседник – грузинский журналист Бедзина Рамишвили. В каком возрасте он впервые услышал русскую речь?
Русскую речь я наверняка услышал почти одновременно с грузинской речью. Но я могу вспомнить те времена, когда я впервые осознал, что это другой язык. Мне было где-то 2 года. Русский язык был связан для меня в то время с няней моей кузины. Юлия Сергеевна – это какой-то символ был разных вещей, но и русского языка.
Грузинский философ Мамардашвили, писавший по-русски, утверждал, что грузины приобщаются к европейской культуре через русскую культуру, через русский язык. Насколько это мнение актуально сегодня? Вот мне попалась такая статистика. 5% грузин говорят по-английски, и 80% говорят по-русски.
Мамардашвили, я не считал его грузинским мыслителем или философом, но это другая вещь. Но он был прав. И мои родители, и мое поколение приобщались к европейской культуре с помощью русского. Ну, мы изучали все в моей среде, во всяком случае, там, английский, немецкий, но на этом языке мы читали какую-то чужую литературу. Через русскую культуру, через русский язык мы близко подходили к Европе. Молодое поколение не знает языка. Не то, что они не изучают, так как, например, в Прибалтике. Люди мне говорили, что этот язык они не хотят изучать, не хотят, чтобы их дети говорили по-русски. Такого отношения в Грузии нет.
Вы бы хотели, чтобы ваши дети или даже внуки говорили по-русски?
Я бы очень хотел этого. Я бы очень хотел, чтобы они говорили как можно на большем количестве языков. Может быть, здесь сказывается мое филологическое прошлое, но что касается вот русского, это моя часть. Я бы хотел, чтобы они меня понимали через вот этот язык. Это моя культура.
Случаются ли такие ситуации, когда вам хочется выразить свои чувства или мысли по-русски?
Да, как раз вот если речь идет о тех временах, когда русский имел роль и значение в нашей жизни. Или иногда, когда я вот совсем один и по-русски с собой разговариваю или там декламирую что-то. Например, недавно, когда был сильно болен, я повторял, стояли как перед витриной, вот, пастанага.
О, Господи, как совершенно странны дела твои, думал больной.
Милиция, улицы, лица мелькали в свету фонаря, покачивалась вечерица со склянкой на шатыря.
В советские времена литовских поэтов и писателей охотно переводили и издавали в русских журналах и издательствах. Благодаря этому у них были миллионы читателей. Как относились к русскому языку эти литераторы и как относились не литераторы, говорит литовский журналист Валентинас Мита.
Это правда, что литовская литература издавалась в больших количествах на русском языке в советские времена, чем теперь. Это правда, что литовские актеры, скажем, Банёнис, Адомаитис и другие, что их знали во всем Советском Союзе, и это был выходом и на Запад. Но в то же самое время литовские авторы переводились и на западные языки. Да, это был выход, но смотрели, кто выходили, как выходили. И не всякое произведение переводилось на русский язык, не всякое произведение печаталось в Литве на литовском языке. В Литве можно разделить отношение к советской культуре, к русскому языку, который пришел с советской оккупацией, и с русскими, и с русской культурой, которая была в Литве до 40-го года. Это и Сеземан, и Корсавин, которые убежали от большевиков, и они жили в Литве. Корсавин — это русский философ, он написал историю культуры Западной Европы в Средневековье на литовском языке, он писал и на русском языке, и он трагически кончил свою жизнь, потому что, когда пришли большевики, его повезли в Сибирь, и он там и умер. Но его вклад в литовскую культуру очень большой, как и вклад Сеземана, который потом тоже очень потерпел от советской власти. Это русская культура, которая была в Литве. А в Литву после войны пришла советская культура. И в Литве, в различие от Латвии, где приехали русские интеллигенты тоже, в Литве почти не было русской интеллигенции. Были рабочие, рабочие люди, и их-то было мало. У меня не было отторжения от русского языка. У меня было, у меня остается отторжение к советской культуре, к советскому пониманию жизни, который, между прочим, возвращается в Литву теперь в песнях. Я называю их блатными песнями. Я думаю, что Россия их называет тоже блатными, которые звучат на каждом углу.
Как влиял русский язык на литовский язык в советские времена?
Влиял на лексику. Очевидно, каждому, даже теперь в Вильнюсе, русский мат, он есть. Я даже... Это новое поколение, которое не знает русского языка. Но они русский мат усвоили как-то.
Если верить опросам социологов, в Литве большинство детей и подростков, русскоговорящих, предпочитают в школах учить литовский и английский. Только на третьем месте русский язык. Почему?
Литва стала членом Европейского Союза, а в Европейском Союзе нужен английский язык. А в Литве, чтобы идти выше в государственные службы, вообще большинство в Литве это литовцев, нужен литовский язык. Это одна вещь. Другая вещь тоже. Мой сын, он учится в Англии, он литовец. Он взял как второй иностранный язык русский язык. Он не объяснял это то, что Россия рядом, что очень интересная и прекрасная культура. Он учит и он читает книги. Спорит со мной об этих книгах.
Русский язык – это все-таки, ну, язык выдающейся классической культуры. И мне лично кажется, что ассоциировать его, ну, вот только с советской властью и оккупацией было бы контрпродуктивно. Как вы полагаете, аллергия на русский язык в Литве пройдет?
Литовский национализм пропал вместе с советскими танками. Аллергия... Я не думаю, что есть аллергия. Есть другая сторона всего этого дела. Нехватка нормальных русских книг. Нет нормальных российских газет, серьезных российских газет. Между прочим, как и польских газет. Вот это проблема.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Новые приключения русского языка». Когда-то советские руководители приводили в пример Болгарию как образцового партнера СССР в Восточной Европе. Пример этот давно поблек, но все же кое-что сохранилось. Мой собеседник – софийский журналист Асен Гишаков. Асен, какова предыстория русско-болгарских языковых отношений?
В XIX веке Болгария была, кажется, одинаково ориентирована и на Россию, и на Европу. Вот уже 20 век, если вы говорите о временах социализма, коммунизма, то я бы мог сказать с большой дозой уверенности, что русский язык повлиял на болгарский в плохом смысле этого слова. И вся экономика, культура страны в те времена были замкнуты на Советский Союз. Скажем, те же технологии, которые присылали из Советского Союза, переводы, как работают данные машины. Военные учились в русских военных академиях. Болгары учились в советских университетах. Русский язык, как более могучий, более сильный, чем болгарский, я не боюсь признать это, подменял исконные болгарские слова. Приходили целые термины, которые заменяли чисто болгарские. Но в то же время присутствие русского языка в Болгарии в 20 веке принесло и очень много положительных вещей. Было очень много переводной литературы.
Как относятся к русскому языку в современной Болгарии?
Как к любому иностранному языку. Да, русский сейчас в Болгарии иностранный язык в равной степени с другими языками, за исключением английского. Болгария уже член НАТО, очень сильно ориентирована на Европу.
Вы бы хотели, чтобы ваши дети говорили по-русски?
Конечно. У меня даже был такой случай. Мой сын учится в иностранной школе, где собраны дети со всего мира. У него есть друзья русские, украинцы. Конечно, они между собой говорят на английском языке. Но когда они приходят к нему в гости, я с ними общаюсь, и я вижу изумленные глаза моего сына, который видит своего отца, говорящего с его друзьями на русском языке, те отвечают ему. И я вижу, как он тоже бы хотел понимать, но сам-то он, наверное, без чужой помощи не стал бы изучать русский язык, потому что он, как и все, ориентирован на то, чтобы где-то преуспеть, но, наверное, не в России.
В Австрии русский язык в последнее время возвращает утраченные позиции. Только в Вене его преподают в 25 школах. С кем и с чем ассоциируется русский язык в Австрии? Этот вопрос я задал венскому писателю Курту Лойдгебу.
Большинство населения знает очень мало, но и они ассоциируют русский язык с бывшим Союзом. Еще с времен оккупации 45 до 55 года, в том числе и советскими войсками, остались, наверное, у большинства населения, ну, это, конечно, уже пожилые люди, сейчас старое поколение, остались довольно отрицательные в основном воспоминания, заставили людей учить язык русский даже с пулеметом там в руке, есть такие истории. С другой стороны, те, которые депортировали, ну, были и такие, конечно, которые были в плену, в Сибири, в шахты попали, а у них совсем другая коллективная память, потому что они поняли больше, что произошло в России, в Советском Союзе, сталинизм, что это режим, а не люди, что советское население тоже страдало. И у них более положительные ассоциации с русским языком.
Какие русские слова вошли в состав немецкого языка в Австрии?
Конечно, есть слова «гласность» и «перестройка». Потом слово «нет». Это интересно, но «нет» как имя существительное используют не только в контексте России, но и как какое-то категорическое отрицание. Это какое-то «нет» враждебной власти, которая никого не жалеет и служит только своим собственным целям. Потом «калашников». Это автомат Калашникова. По-немецки могут говорить «Die Калашников», ну, потому что то, чем стреляют, почему-то в немецком языке всегда женского рода. Потом еще матрешка, конечно. Есть и такие слова, как «олигарх». Ну, это, конечно, греческого происхождения. Еще мы говорили про оккупации. Старые поколения, наверное, понимают еще слово «стой». Потому что когда оккупант кричал «стой», человек должен был стоять, чтобы не стреляли.
В ваших романах есть русская тема, русские имена, русские слова?
Есть. В первом романе, который называется по-немецки «Mensch», но по-русски это, наверное, будет «люди», есть русская тема. Роман опирается на инверсию людей и денег. Это значит, что у денег есть язык, сознание, а люди являются просто средствами, которыми пользуются деньги. И там есть один такой деньга, которого зовут Немирный, и он делает фальшивых людей, потому что люди не живут. Ну, у него есть такие, скажем, русские контакты. Сюжет там директив просто. И такая тематика 90-х годов в России, как обменные пункты, инфляция. Ну, он может еще вспоминать какие-то песни «Смело, товарищи, в ногу» и «Калинка».
Курт, получается, что в Австрии у русского языка есть очень серьезный агент, и этот агент вы.
Но я не знаю, насколько я серьезный агент. Но я стараюсь, да.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Новые приключения русского языка». Во Франции русский язык все меньше привлекает учащихся и студентов, а средний возраст преподавателей русского языка составляет 55 лет. Почему? Говорит журналист Жан-Кристоф Пёк.
Мне кажется, что было какое-то разочарование, потому что русский язык во Франции достиг своего пика в конце 80-х, в начале 90-х годов. Тогда была надежда, что Россия откроется, станет демократической страной, что все студенты русские приедут во Францию, что студенты смогут путешествовать без виз.
Означает ли это, что надежды не оправдались?
Да, не оправдались, конечно. Но ничего катастрофического нету, я бы сказал. Если опять судить по нашим статистикам, где-то у нас, я записал даже, 12 тысяч студентов.
Среди французских словистов есть люди легендарные. Они не просто любили или знали русский язык. Они вывозили самиздат из России. Они переводили запрещенных в Советском Союзе авторов. Я говорю Луи Мартинеси, Жорже Нева, Мишеля Кутюрье. Вот этот их героический ореол как-то привлекал студентов, притягивал студентов.
Все эти фамилии, конечно, неизвестны, это мои бывшие преподаватели. Но я бы сказал, что фамилии были знакомы среди очень ограниченного круга студентов. А вне этого круга вообще, кто знает, кто такой Мишель Кутюрье, и знал тогда.
Но вы знали, что эти люди контрабандисты в высоком смысле этого слова?
Да, конечно, гордиться этим.
В русский язык вошли очень много французских слов, ну, начиная с билетристика и роман, и завершая тужурка или трюк. А какие русские слова вошли во французский язык?
Знаменитое слово, это слово бистро. Говорят, что когда казаки оккупировали Париж, знаменитом в 1814 году, они там сидели на террасах кафе и заказывали вот всякие напитки, и сказали «быстро-быстро». Оттуда слово «бистро». Есть русский вариант слова «копейка», «копек» по-французски. Но сидеть без гроша, «je n'ai pas un копек».
А политический жаргон русский вошел?
Ну, есть политбюро, конечно. Но это же не русское слово, это советское слово.
Да, какие еще советские слова прижились?
«Агитпроп». Все знают, что такое колхоз. ГУЛАГ, конечно. Интересно, что русский язык был более популярен среди правых.
Почему?
Правые хотели знать врага. Я помню, когда я сидел без гроша, когда
без
я был студентом, да, без копейки, в Париже я был студентом, и мне нужно было вот зарабатывать какие-то деньги. Я в течение одного года преподавал русский язык в ассоциации Франции СССР, которая работала, наверное, под колпаком КГБ. И среди этих студентов очень мало было левых, меньше 1%. А все остальные ярые правые.
Вы учились в Париже?
Да, в Париже, да. И в Лионе, и в Париже.
На вашей кафедре были так называемые носители языка?
Был синявский носитель русского языка.
Почему вы выбрали русский язык?
Я должен признаться, что не я выбрал русский язык. Это мои родители. Тогда мои родители, мне было вот лет 15-16, они хотели, чтобы я обучался в так называемым элитным заведением. И для того, чтобы попасть туда, надо было выбрать какой-то редкий язык. Самым редким был тогда русский язык. Заставили меня учиться русскому языку. Я помню, что я всеми силами сопротивлялся тогда. Но это только в начале, потому что уже через месяц я влюбился в русский язык.
Вам впоследствии помог русский язык в вашей карьере?
Конечно. Во-первых, я стал журналистом, специалистом по России.
А вы любите говорить на этом странном, экзотичном языке?
Конечно.
Что вы читаете по-русски?
Предпочитаю литературу 20-х годов, 20-го века.
У вас есть любимые русские слова?
Да, но это не для радиоэфира.
Ну, хоть одно.
Мне очень нравятся «Ёлки-палки».
Как и Жан-Кристоф Пёк, британский русист и журналист Фрэнк Уильямс изучал русский благодаря родителям.
Почему я решил изучить русский язык? Это просто я хотел раздражать своих родителей.
Получилось?
Абсолютно, точно. Язык русской революции, язык советского большевизма, это, конечно, было страшно. Моей бабушке, она думала, что я человек абсолютно потерянный в результате. Когда я был в университете, у нас была очень маленькая группа. У нас было 9. Один из них был сын белого эмигранта, был секретарь местного комитета коммунистической молодежи. Был сын ливерпульского рабочего. Он, кстати, стал лексикологом и сейчас стал редактором оксфордского толкового словаря русского языка. Был другие рабочие. Была девушка, чей папа сбежал от пражской весны, от советского вторжения в Чехословакию. Это была очень разнородная группа.
Как вы уживались друг с другом?
Нормально, потому что мы все были молодые. Сын белого мигранта очень много выпивал. Он приходил на курсы вообще с бутылки скотча в кармане. Рабочие были такие достаточно колоритные, достаточно яростные. Не то, что яростные левые. Эту роль сыграл секретарь местного комитета комсомола. Он был сталинист, курил трубку в честь Сталина.
Филологи-русисты, я имею в виду английских филологов-русистов, это привилегированная каста или все-таки это изгои?
Я думаю, изгои. Исключительно изгои. Потому что а кто будет заниматься русским языком?
Когда вы впервые приехали в Россию и впервые услышали русский язык как стихию, вы узнали его?
Нет, Москва 69-го года достаточно серая, достаточно бедная. Я помню, как мы видели язык. Мы видели язык в лозунгах «Коммунизм победить», «Выполним пятилетний план» и т.д. и т.п.
Фрэнк, вы долго работали на BBC в рамках корпорации. Русская редакция, русская служба – это экзотика, глухомань, ведущая, важная редакция?
Ну, мы были как-то страшнее. Мы были те, кто занимались холодной войной. Если вот кровь не текла с наших зубов, то, по крайней мере, вот ночью мы смотрели на Луну и...
Выли.
Выли, да. Мы были какие-то странные, мы были какие-то страшные. Так что мы всегда жили немножко в стороне. Я был человек из провинции, и люди из провинции никогда не вхожи, скажем так, в столичные салоны.
Может быть, с опозданием, но спасибо большое, что вы нам подвывали. Русский язык присутствует в английской литературе?
Есть только одна попытка. Это вот роман «Механический апельсин» Бёрджесон, где его молодые персонажи, вот эти хулиганы, говорят на смеси английского с русским. Это у него возникает, потому что Бёрджес был из поколения тех, кто учился в армии. Было целое поколение разведчиков, которые хорошо владели русским языком. И он просто пользовался вот этим. Он действительно нашел что-то общего между английской плебейской речью и русский язык.
Вы говорите, что у Бёрджесса русский язык выступает в качестве персонажа. Это отрицательный персонаж?
Он не совсем отрицательный. Язык изгоев, место действия в каком-то странном будущем, когда социальные стандарты уже начали разрушаться. И в этом смысле русский язык для него – это язык какой-то разрухи.
Ветеран холодной войны Фрэнк Уильямс в программе «Новые приключения русского языка». Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Андрея Сен-Синкова из цикла «Колыбельные в сломанных музыкальных шкатулках». Поэт родился в 1968 году. Работает врачом. Живет в Москве. Автор 5 книг стихов и визуальной поэзии.
Египтяне поют чужую колыбельную о том, как артисты блошинного цирка сушат потные рыжие шкурки после представления, пока они, голенькие, лежат на спинах, поджав усталые лапки кверху. Завтра блохи снова будут прыгать миниатюрными австралийскими животными, кормя кровью, хранящихся в сумках на животе невозможных кенгуру. Во вьетнамской колыбельной поется о пляжных фотографиях, о тех, где голову просовывают в разрисованный картон, и ты забавно превращаешься в капитана пиратского корабля, русалку или циркового силача. Точно так же Бог просовывает голову к нам в живот, а мы притворяемся, что это очень весело – заболеть раком печени. В латышской колыбельной поется о том, как, испугавшись чего-то, независимый человек – резко всплывает с глубины. В крови победно закипает кислород красно-белыми фанатскими шарфиками московского «Спартака». Любой наш матч общего прошлого всегда происходит на чужом поле с подкупленным судьей. Музыкальные шкатулки со сломанными механизмами играют колыбельную. Так странно, что меняется смысл ее текста. Мнется пижамка синтаксиса детского сна. Ребенок пропадает в то место, куда выбрасывают безнадежно засохшие цветы неделю назад, зря пойманные, немолодой, подружкой невесты. В аргентинской колыбельной поется о том, что сразу не нужно закрывать глаза. Перед тем, как наступить ресницами на пол сна, надо, чтобы проверили периметр нового места соленые телохранители, наворачивающихся на слезах глаз. В польской колыбельной поется о том, что иногда правило родители не выбирают, не срабатывает. Для этого нужно обмануть аистов белых камер слежения и родиться у той, у которой, если потребуется, хватит сил перерезать красный видеошнур клюва. В литовской колыбельной поется о том, что маленькому актеру нужно предельно осторожно играть в игры, у которых отрицательное математическое ожидание. Может случиться театр, где зрители любят на поражение. Срежиссировав выигрыш, проигрываешь пальцы, вставляя их в драм-кружки серебра и золота. В венгерской колыбельной поется о том, что у ангела собаки самый красивый на свете ошейник, а ангел кошки летает выше всех вкусных птиц. Моего ангела, малыш, ты можешь использовать в качестве живого щита, когда будешь пробиваться наверх, туда, где все живут в бесконечном гражданском браке. В исландской колыбельной поется о том, что в этом мире больше не бывает детских писателей. Книги, которые они не успели написать, можно подглядеть при первом поперечном разрезе во время вскрытия тонкого тела пустой страницы. В каталонской колыбельной поется о беременной кошке, принесшей к двери хозяйки пойманную беременную мышь. Все женщины начинают часто дышать. У всех эмбрионов учащается сердцебиение, когда они слышат хруст. В арабской колыбельной поется о том, что в голодные годы на вкус лошадь ничем не отличается от всадника. Прокусывая разделяющее их седло, рискуешь потеряться внутри того, кто в свое время внимательно делал и всадника, и коня. Делал с такой любовью, с какой маленькая собачка имитирует совокупление на ноге хозяина. Какая-то очень серьезная поломка, и в перуанской колыбельной поется выступление Гудини. Когда на сцене его погружали в воду, зрители тоже непроизвольно задерживали дыхание. Через минуту в тишине среди публики можно было услышать глубокие выдохи. Лопались кожаные пузыри, люди тонули в синих креслах. После представления они возвращались к обычной жизни. Часто купались, часто ездили к морю. Никогда не топили щенят. Так хорошо они жили, вовремя непохороненными.
И московского поэта Андрея Сенкова в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Добро и зло в стране чудес, как и везде, встречаются, но только здесь они живут на разных берегах.
В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» московский актер Григорий Перель.
И бегают фантазии на тоненьких ногах.
Больше всего я любил двойные альбомы детские мюзиклы. Это «Алиса в стране чудес», это «Али Баба и 40 разбойников», это «Пепельный чулок». И меня до сих пор поражает, что в процессе прослушивания этой пластинки по сотому, двухсотому разу я также по сотому и двухсотому разу рассматривал конверт. Не ту же самую книжку с картинками. Нет, я смотрел эту пластинку. Каждый завиток на этой розочке я знал. Когда в «Али Бабе и 40 разбойников» там был такой конверт на обложке, Снаружи они были все персонажи нарисованы, а внутри эти же персонажи, также сидящие в такой же мизансцене, только актеры их исполняющие. И когда раздавался голос этого актера, я переводил глаза на него и смотрел на него. А когда этого, переводил на этого. И это было колоссальное наслаждение. Зато у меня была такая ценность, если говорить о школе и об одноклассниках. Я говорил, что двойные пластинки я очень любил, детские вот эти. Но у меня была коробочка с 5 пластинками. И это было не что-нибудь, а 3 мушкетера. И по сей день она у меня есть в айфоне. Та самая пластиночка, даже картинка та самая, которая была на коробочке, она здесь, картинка альбома. Но там в пластинке было больше песен, чем в фильме. Это была особая ценность. Вот ее, да, ее приходили слушать одноклассники. Потом, впоследствии, когда появилась «Электроника 302», переписывали. А еще забавно было с «Пеппи Длинный чулок». Был фильм, тот же самый мюзикл-фильм. Там играл Лев Константинович Дуров, но пел не он. А потом, когда уже вышла пластинка, я увидел, что поет сам Ким. Поэтому был некий диссонанс, когда я слушал пластинку. С одной стороны, по идее, должен был представляться Дуров, но я понимал, что это поет Ким, и никто, кроме Кима, не мог представляться. А персонаж-то отрицательный, а Ким-то милый. И все это написал. До сих пор, кстати, у меня вот ком в горло подкатывает, когда там, если сесть на воздушный шар и подняться как можно выше, там, наверное, будет звезда, на которой живет моя мама.
Если сесть на воздушный шар и подняться как можно выше, чтоб земля стала маленькой-маленькой, как комар, то поблизости будет звезда, где живет теперь моя мама. Мы в хорошие ночи беседуем с ней иногда.
Когда начал выходить цикл пластинок на концертах Владимира Высоцкого, купить их можно было только в ГУМе, а позвонить в ГУМ и узнать было нельзя. Интернета не было. Единственным вариантом узнать, есть ли она или нет, было приехать в ГУМ. Вот так я и ездил в ГУМ. Ездил как на работу. То есть, когда, по моим подсчетам, следующие 2 должны появиться, они появлялись по 2. Я уже тогда заранее начинал приезжать. Сегодня нет, там завтра нет, а вот послезавтра есть. Но я до сих пор испытываю нездоровую страсть к носителям, к коробочкам, к полиграфии. Видимо, с тех пор, видимо, это пошло от пластинок. Конверт – это целый же ритуал, да, взять, открыть, достать аккуратненько, протереть, посмотреть на свет, нет ли царапинок нигде. Потом поставить, пустить в холостую без иголки, приложить бархоточку, чтобы она счистила пыль. Потом только и вот этот вот звук неповторимый, вот это шипение. А еще были 2 пластинки, тоже альбомы двойные, тоже очень важные. Это, конечно же, «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть» Хоакина Грильетте. Пока я не посмотрел линкомовских спектаклей, я на эти пластинки молился. Потом я посмотрел спектакли и понял, что все, что не Караченцев, меня теперь не устраивает. А теперь, по прошествии времени, я понимаю, конечно, что у Трофимова очень глубокий, сильный, красивый голос. Куда там Николай Петрович? Но Николай Петрович такой актер, что он компенсировал голос всем остальным.
У реки в мурашках простуды. Это адмиралтейство и биржу я уже никогда не забуду, и уже никогда не увижу.
Это Кил, это Амма.
Она говорит, не надо, я понял.
И качнутся бессмысленной мыслью
парафраз залетевший отсюда.
Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду.
У меня было 2 пластинки в совсем раннем детстве, под которые я безоговорочно засыпал. Ну, не сразу, через какое-то время, но это были специальные усыпляющие пластинки. Это «Сказка о царе Салтане». Я даже не помню, чей там был голос. И, конечно же, «Синяя птица». Я помню конверт. Я не знаю, куда она подевалась потом, но помню «Душа огня». Помню, что это были 2 мои главные детские пластинки. Еще помню пластинка «Чудо» абсолютное для меня. Я до сих пор вот прям... Мороз по коже. Папа купил первую пластинку, первый большой диск Акуджавы. и он был рубинового цвета, не черный и даже не синий. Синий раз, другой, но встречались такие темно-синие. А это был на свет вообще такой красивый, прям вот рубин. От этого было гораздо приятнее слушать эту пластинку, осознавая, что она такая красная. А Окуджава для меня это большая, хорошая поэзия. То, как он пел, это способ подачи. У Бродского есть свой своеобразный способ подачи, который, да, многие не воспринимают, воспринимается с трудом. Но у поэтов, у разных поэтов способ подачи своих произведений. Но это, у меня сложно с музыкой. Я слушаю текст, и текст я слышу очень хорошо. Мне режет слух плохая рифма, так же, как фальшивая нота режет слух людям с музыкальным слухом хорошим. Окуджава, вот его подача, его манера исполнения, он всегда был немножко над суетой. Что-то ангельское в этом такое вот было. То есть и сила, и мягкость. Часто это привлекает моего сына. Я ему ничего не навязывал, он случайно не от меня услышал песню о Барбате, пришел домой, попросил ее, я ему включил, попросил еще, и ему нравится. Вот ему тоже именно этот голос, эта манера подачи, ему подходит, так скажем, так же, как и мне подходит.
Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант, в безбожном переулке хереет мой талант, кругом чужие лица, враждебные места. Хоть сауна напротив, да фауна не так, кругом чужие лица, враждебные места. Хоть сауна напротив, да фауна не так.
Мама вставала очень рано, ей это было тяжело, и мы с папой сделали ей подарок. Мы в течение выходных двух дней записали на магнитофон, на кассету целый просыпательный мюзикл, вычленяя кусочки, фрагменты из разных пластинок. Это сейчас просто на компьютере свести, а тогда это же нужно было вовремя нажать на кучу кнопок, и чтобы не было еще желательно посторонних вот... Вот этого вот, чтобы щелчков всяких не было. И мы вот сделали специальную кассету, которая называлась «Просыпалка». Такая самая бодрая, что могли, мы выбрали. С кусочками текста какими-то смешными. Ну, конечно же, «Бременские музыканты». Очень мажорное произведение. Потом песня разбойников из «Али Бабы». Мы бесшумная команда.
Злая банда, атаманда. Жить-то крыто, крыто, жить-то
И на самом деле много всего еще. Что-то было почему-то, как сейчас помню, из «Поля Мориа». Он, может быть, не самый бодрый, но мама его очень любила, и диск «Поля Мориа» был. Ким, опять же, какой-то был. Существовала одна пластинка Кима, «Рыба Кит» она называлась, долбенькая так. И из ее джазовой пластинки что-то было духовое, конечно, такое. Она ей пользовалась. Просыпалась, одна кнопка выключала будильник, а следующим нажатием включала магнитофон. Наверное, самая любимая пластинка, и если вспоминать, то, может быть, это вообще последняя пластинка, которую я слушал перед тем, как перейти сначала на кассеты, потом на диски, а потом уже. Это Сергей Юрский. С одной стороны, он читает главу из «Евгения Онегина», опершись на плотину, Ленский давно нетерпеливо ждал. А на другой стороне он читает: «Если бы Стёпе Лиходееву сказали: Стёпа, если ты не встанешь, тебя расстреляют». До сих пор я читаю, даже когда глазами, что Евгения Онегина, что «Мастера Маргариту», я читаю, у меня в голове только эти интонации. То есть для меня это абсолютно совершенное исполнение. Но это любовь, тут ничего не поделаешь, это иррациональное ощущение.
Опершись на плотину, Ленский давно нетерпеливо ждал. Меж тем механик деревенский, Зарецкий, Жорнов осуждал. Идет Онегин с извинением. «Но где же, — молвил с изумлением Зарецкий, — где ваш секундант?» В дуэлях классик и педант любил методу он из чувства, и человека растянуть он позволял не как-нибудь, но в строгих правилах искусства по всем преданиям старины, что похвалить мы в нем должны. «Мой секундант?
сказал Евгений. Вот он, мой друг, месье Гийо. Я не предвижу возражений на представление мое. Хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный.
Московский актер Григорий Перель в рубрике «Мои любимые пластинки». Его записал Михаил Нисенбаум. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».